Эдо. Планов на первый за чуть ли не месяц выходной оказалось так много, а желаний так мало, что проще было отменить все разом, чем мучительно выбирать между «что-то не очень хочется», «не для того моя роза цвела», «нахрен я им сдался» и «лучше пристрелите меня». Написал Беате: «Извини, не сегодня». Ахмеду и Уго: «Ребята, я пас». Монике: «Прости, надо срочно уехать». Ки Лаю: «Давай перенесем». В общей сложности отменил 12 вечеринок, свиданий и просто встреч. Дурная привычка. Легко, даже с радостью, соглашаться на все предложения, а как доходит до дела, извиняться и отменять. Всегда этим грешил. Удивительно, что при таком раскладе не переводятся люди, желающие меня увидеть. На кой им такое счастье? Лично я бы давно забил, думал Эдо, запирая квартиру. С другой стороны, может, как раз в этом и дело. Их разбирает охотничий азарт, заполучить меня в свою жизнь на месяц, на неделю, хотя бы на вечер. Все равно, что ветер в рукав поймать. Так это и мне самому не то чтобы удается. Это же только со стороны кажется, будто я у себя есть. Самый лучший способ провести выходной, не позавтракав, выйти из дома, добраться до железнодорожного вокзала и уехать на первой попавшейся электричке, куда она сама пожелает. И быть беспричинно счастливым, как минимум до станции назначения. И потом еще сколько получится, пока Кронос не ухватит за шиворот, не рявкнет: «Пора возвращаться». Ужасно смешной я дурак. Ближайший отходящий поезд, на который следовало садиться по правилам старой, любимой, еще в детстве изобретенной железнодорожной игры лотереи, оказался скоростным. Аж до Эрфурта. Можно сказать, повезло. Почти настоящее путешествие. 2 часа очень быстрой езды. И в Эрфурт уже много лет не ездил. Совершенно забыл, какой он, и есть ли там хоть что-нибудь интересное. Вот и отлично. Значит, все будет, как в первый раз. Всю дорогу просто неподвижно сидел, прижавшись лбом к окну. Ничего толком не видел. Законные пейзажи расплывались мутными кляксами. То ли от скорости, то ли из-за толщины оконных стекол. По крайней мере, совершенно точно не от слез. Плакать он умел только на сильном ветру и от лука. Или если пыль в глаза попадет. «Говорят, некоторые люди умеют плакать от счастья», — думал Эдо. «Мне бы сейчас такое умение пригодилось». Впрочем, ладно, нет так нет. Вероломный Эрфурт встретил ледяным ноябрьским дождем, но это не испортило настроение. Испортить ему настроение в самые первые часы путешествия было нельзя ничем. Натянул на голову капюшон и пошел, совершенно довольный обстоятельствами места, времени и образа действия. В городе Эрфурте живут мокрые люди. «Их поливают с утра до вечера специальной небесной водой, чтобы не высыхали», — бормотал про себя, но записывать эту чушь, слава богу, не порывался. «Сила воли творит чудеса». Однако быстро промок и продрог. Гулять расхотелось, прежде чем добрался от вокзала до рыбного рынка.
Рыбный рынок. Немецкий «Фишмаркт». Небольшая и очень красивая площадь, одна из главных достопримечательностей Эрфурта. Площадь окружают здания, составляющие архитектурную славу города. Там же установлена статуя святого Мартина, покровителя Эрфурта.
Но взял себя в руки и честно бродил по Эрфурту часа полтора, мрачно предчувствуя приближение скорой простуды. Вот уже голова тяжелеет и в горле начинает саднить. Вдруг вспомнил про кафе «Ротор Элефант», где когда-то, давно, лет 15 назад, работал один из приятелей. Очень хвалил свое заведение, особенно сливовый пирог. Без особой надежды поискал это кафе в интернете. Оказалось, «Красный слон» до сих пор на месте, работает, и вот прямо сейчас тоже открыт. Поди разбери, то ли добрый знак, все, что пожелаешь, к твоим услугам, то ли, напротив, зловещие указания. Посмотри, жизнь твоя застыла на месте, ничего не меняется. Все остается прежним, даже кафе в чужих городах. Так и не разобравшись, радоваться или огорчаться наличию красного слона, пошел туда и потребовал сливовый пирог. Не въехал, чем он так уж хорош, но честно доел свою порцию, запивая на удивление сносным кофе. А потом заказал огромный фирменный слоновий бургер. Оказывается, проголодался как черт. В самом начале сумерек вернулся на вокзал и поехал, но никуда судьба пожелает, а просто обратно, домой. Потому что завтра работать, и послезавтра, и после-после. В общем, долго еще. Может, оно и к лучшему. Что-то такое нелепое творится в последнее время с башкой и прочими потрохами, как только в юности было. То какие-то романтические башни на горизонте мерещатся, то собственную улицу не узнаешь, то бросаешься наперерез высоченному незнакомцу с криком «Откуда ты здесь?», чтобы секунду спустя извиниться «Я вас перепутал». Вспомнить бы еще с кем, то шарахаешься от собственного отражения. «Ты кто такой?» То, кажется, весь окружающий мир стал уродливым, чужим и враждебным, то хочется целовать его в губы заборов, стены домов и осенние лужи. Черт знает что. В таком состоянии лучше быть занятым по горло, чтобы пореже оставаться наедине с этим стрёмным психом. В смысле, с самим собой, думал Эда, снимая промокшую куртку и устраиваясь у окна против движения поезда, то есть спиной вперед. Мало кто любит так ездить, а ему всегда нравилось. Как-то совершенно по-детски казалось, если не смотреть, куда едешь, в конце пути может выйти сюрприз. А сюрпризами жизнь не особенно балует. Хочешь удивляться, позаботься об этом сам. Поезд тронулся, он достал телефон, чтобы проверить почту. Ужасно глупо на самом деле удрать на весь день от коллег, друзей и знакомых и при этом постоянно проверять, кто чего написал. Не потому, что действительно важно, а просто чешется в этом месте, зудит, как комариный укус. Так что легче проверить почту, чем о ней думать, и отправить в корзину все 19 писем, толком не прочитав. Вместо того, чтобы убрать телефон в карман, быстро, как бы тайком от себя самого, записал в заметках. В городе Элливале, на берегу Соленого моря, живут мертвые люди. Они веселого нрава, любят петь и плясать, каждую ночь устраивают вечеринки на самом дальнем, вечно пустующем пляже, танцуют под чаячьи крики, чтобы живым не мешать. Перечитал и даже особенно не удивился. Ну, придумал я очередной город, какой-то дурацкий Элливаль, населенный веселыми мертвецами. В последнее время постоянно сочиняю какую-то хрень. Может, оно и неплохо? Просто организм страстно желает сменить профессию, стать популярным писателем-билетристом. Чтобы больше никакого физического труда, никаких инженерных расчетов, никаких развесок и экспозиций. Знай, сиди, ковыряйся в планшете или на чем там сейчас принято писать. Прямо в телефоне все-таки вряд ли. Хрен вот так одним пальцем набьешь целый роман. Запись, конечно, все равно сразу стер. Не потому, что она ему не понравилась. Просто не была нужна для работы. А значит, вообще не нужна. В последнее время в нем проснулась страсть избавляться от лишнего. Вынес из дома добрую половину одежды и всю бумажную библиотеку, включая книги, которые сам когда-то переводил. Ну его нахрен, этот пыльный памятный мемориал. Удалил аккаунты в соцсетях, оставил только Facebook для быстрой связи с клиентами. И письма удалял, едва прочитав, если в них не было полезной рабочей информации. И записки с напоминаниями о делах, которые клеил на стены и холодильник, даже не просто выбрасывал, использовав по назначению, а сжигал, получая от этого почти физическое удовольствие. И фотографии, которые по старой привычке все еще изредка делал, сразу же стирал. Иногда ловил себя на желании вытереть тряпкой свое зеркальное отражение. Один я уже есть в этом мире, зачем второй экземпляр? Но с отражениями приходилось мириться. Способа от них избавляться наука пока не изобрела. Сидел, смотрел в темноту за мокрым оконным стеклом. Представлял, что поезд стоит на месте, а вся остальная реальность, состоящая из темных пятен лесов и разноцветных огней, сама улетает куда-то вдаль. И, в общем, правильно делает, что улетает. Сам бы, если бы мог, улетел. Потом, кажется, задремал. Ну или просто так глубоко задумался о полетах, веселых покойниках и вымышленных городах, что не заметил, как прошло почти 2 часа. На самом деле обидно, что так быстро приехали. Только-только угрелся как следует, даже горло почти перестало соднить. И вдруг нате, конечная остановка, главный вокзал, пора выходить. Ладно, ничего не поделаешь. Надел неприятно сырую холодную куртку, вышел из поезда, некоторое время стоял на перроне, клацая зубами от озноба и с вожделением поглядывая на табло с расписанием отходящих поездов. Столько соблазнов. Но завтра работать, а сегодня лечить простуду. Поэтому хватит, все. И так отлично прокатился, не жадничай, — говорил себе Эдо, пересекая вокзальную площадь и одновременно сердито думал. Рано еще, всего 7 вечера. Плевать на простуду, жизнь одна, коротка и прекрасна. Сегодня вечно, завтра никогда не наступит. А даже если наступит, это его проблема, не хочу домой. В итоге нашел компромисс, не поехал домой, а пошел пешком, примерно в том направлении. Петлял, как заяц, убегающий от погони, так что вскоре сам перестал понимать, где находится и в какую сторону надо идти. 3жды грелся в пустых темных барах, словно бы застывших во времени, в самом начале 90-х годов. Пил там горячий грог, откровенно наслаждался стремительно поднимающейся температурой. Простуда – паршивая штука. Но самые первые ее часы, если застали тебя в дороге, бывают удивительно хороши. Домой вернулся последним трамваем. Не за полночь, но близко к тому. Совершенно разбитый, но счастливый, каким очень давно уже не был. Даже яркий синий свет, призывно мигавший вдалеке за музеем, не испортил ему настроение. Хочет, пусть дразнится, я не против. Светить не запретишь. Если это тоже эффект надвигающейся простуды, надо мокнуть и мерзнуть почаще. Так он тогда решил. Однако перед сном предусмотрительно принял двойную дозу таблеток. Счастье счастьем, а работа работой. Хренова выставка сама себя не соберет. Во сне тоже собирал и развешивал выставку, но не чужую, свою. То есть как бы свою, в контексте сна было ясно, что художник он сам. Экспозиция представляла собой набор обычных предметов. Кресло, ковер, телевизор, письменный стол, холодильник, почтовый ящик, книжный стеллаж, входная дверь, электрическая плита. В каждом объекте была большая дыра, неаккуратная, с рваными краями, вывернутыми наружу, как будто неведомо что вырвалось оттуда на свободу и убежало прочь. Все вместе производило сильное и довольно тяжелое впечатление. Но во сне было важно не это, а то, что дырявых предметов оказалось довольно мало, а выставочный зал ему достался огромный, почти бесконечный, уходящий куда-то вдаль, и непонятно, чем занять остальное пространство, чтобы оно работало на идею, а не просто раздражало пустотой. Как это часто бывает во сне, он легко придумал выход. Стал забираться в стены, а потом из них выходить, вернее, вываливаться наружу, стараясь раскорячиться как-нибудь поинтересней. Оставлял в стенах такие же рваные дыры, как на художественных объектах. Получалось вроде бы вполне ничего. Работа спорилась, пока он не застрял в стене, вернее, сам стал стеной. Ни живой, ни подвижный, твердый, но все еще способный мыслить, осознавать себя, помнить, как был человеком. Жил, дышал, ходил, размахивая руками, волновался, кому-то звонил, развешивал свою выставку, спешил, придумывал, перетаскивал экспонаты с места на место, а теперь никого не осталось. Только черные дыры в стенах повторяют очертания тела, которого у меня больше нет. Это был самый скучный и тягостный из его кошмаров, которые в последнее время снились ему так часто, что хоть вовсе не спи. Время тянулось так бесконечно медленно, что, казалось, прошли долгие годы. Наконец в зале включили свет. Не традиционный выставочный, рассеянный, так называемый дневной, а теплый, медово-желтый, сладкий, ласковый свет, как будто все уютные настольные лампы этого мира зажглись специально для него, чтобы позвать домой, в детскую спальню, с узкой деревянной кроватью, круглым окном в потолке, игрушечной железной дорогой и голубыми обоями в кораблях. Оставаться в стене, когда в зале горит этот восхитительный свет, оказалось совершенно невыносимо. Он словно бы ожил, встрепенулся, забился, рванулся наружу, но не преуспел, не сумел вырваться, так и остался частью твердой мертвой стены, которая хочет кричать от страха и ярости, проклинать, звать на помощь, читать заклинания, петь боевые песни, рассказывать глупые анекдоты, чтобы отвлечься от обуявшего ее смертельного ужаса. Но даже этого сделать не может. В стене нечем кричать. Проснулся в холодном поту, с болью во всем теле, такой сильный, словно и правда всю ночь бился об стены. Но ясно, конечно, что стены тут ни при чем, это простуда так развлекается. В начале болезни всегда зверски ноют мышцы. Обычное дело. Просто забыл об этом, давно ничем не болел. За окнами было темно, на телефоне всего половина четвертого. Вот тебе и годы прошли. Встал, шатаясь, добрел до кухни, поймал себя на том, что старается держаться подальше от стен. Вымученно улыбнулся. Ну, молодец, что тут скажешь. Еще чего не хватало, в собственном доме от стен шарахаться. Нарочно заставил себя прикоснуться к стене. Сначала кончиком пальца, потом ладонью, второй, предплечьем, коленом. Наконец прижался всем телом к теплой шершавой поверхности. Ну как, убедился, что дурацкий кошмар закончился? Не поглотила тебя стена? Заварил чай в самой большой кружке, выдавил в него пол-лимона, выпил залпом до дна, проглотил еще две таблетки. Вернулся в постель, долго лежал там без сна, уставившись в потолок. Чувствовал, как спадает температура, сладко кружится голова, выступает пот. Думал, этот теплый желтый домашний свет, который включился в зале, очень часто мне снится, все время хочу к нему выйти, но что-то мешает, какие-то жуткие ужасы. Собственно, все кошмары последних месяцев про то, как меня не пускают к этому прекрасному свету. Что за хренотень? Думал, на самом деле все так понятно. Подсознание не дурак или не дура. Интересно, кто она у меня, мальчик или девочка? По крайней мере, точно не среднего рода. Моему подсознанию средний род не к лицу. Скорее всего, оно старая ведьма. Этакая баба-яга. Злая по должности, но с добрым сердцем и ясной, в отличие от моей, головой. Старается, как может, подсказывает мне, дураку, хорош уже бояться собственной тени. Пока не научишься побеждать страх или хотя бы притворяться, будто он над тобой не властен, никакому свету не выйдешь. Так и будешь сидеть на жопе ровно, как замурованный, сам себе крепостная стена. Не заметил, как снова уснул, а утром проснулся почти здоровым. И в таком приподнятом настроении, словно ему предстоял долгий отпуск, хотя до ближайшего отпуска было еще далеко.